думает Тони. К этому возрасту, по утверждению Стефана, шарские демоны как раз понемногу начинают взрослеть, ровно настолько, чтобы их отпускали на прогулки без старших. Похоже, зря. Не во всякой реальности найдется волшебный помощник, способный отвезти ребенка домой. Или на самом деле во всякой. Был бы заблудившийся шарский демон, а помощник приложится. Предусмотрительно родится в нужном месте, за сколько надо столетий до рокового визита, и будет прилежно учиться, чтобы к моменту встречи все уже знать и уметь.
Вообще-то, вполне может быть. Эти непоседы ужасно везучие. Не удивлюсь, если в итоге окажется, что Вселенная придумана исключительно для удовольствия шарских демонов и вращается вокруг них, а все мы со своими великими целями, грандиозными планами и неизъяснимыми смыслами нужны только за тем, чтобы однажды в нужный момент оказаться у них на пути,
— говорит Стефан, отвечая на Тонины мысли. Он их ненарочно читает, просто Тони иногда слишком громко думает, буквально орёт, видимо, чтобы двойнику было слышно. Сам знает за собой такой грех. Рыжий кот, в которого успел превратиться Нёхиси, потому что теперь пришла его очередь, как следует выспаться, возмущенно дергает ухом во сне. Дескать, имей уважение, и хотя бы в моем присутствии подобную чушь не неси.
«На самом деле, я так не думаю»,
— улыбается Стефан.
«Просто мне нравится допускать все, что угодно. Верить в собственное бредовое предположение и потом очень долго, например, целых 10 секунд кряду, с этой верой жить. Очень бодрит».
Теперь юный шарский демон дергает не ухом, а бровью, но тоже вполне возмущенно. Дескать, хорошо же рассказывал, почему вдруг сразу бредовые предположения? Пусть вокруг нас действительно вертится мир, но не просыпается, а только переворачивается на другой бок, устраиваясь поудобнее. Тони накрывает девчонку пледом. «Отведи уже ребенка домой», — говорит Стефану Иоанн Георг. «По твоим же словам, существовать в человеческой форме для них все равно, что нам бегать по городу в фанерных доспехах. Не смертельно, но качество жизни сильно не то».
«Ничего, потерпит»,
— отмахивается Стефан.
«Так и тянет сказать, в следующий раз будет вести себя осторожнее и куда попало не лезть». «Ну, врать не стану, не будет. Завтра же скажет: «Ух, было круто, хочу еще. Я этих красавцев хорошо знаю. Все как один балбесы. Хуже тебя. Наши люди. Хоть и не люди»,
— одобрительно кивает тот, отправляя в рот даже не последний кусок. Никаких кусков не осталось. Все смели подчистую. А последнюю черствую хлебную корку. Можно начинать рыдать.
«Ребенок, между прочим, из-за тебя страдает»,
— говорит ему Стефан.
«И дальше будет страдать. Никуда не пойду, пока не узнаю, зачем ты дрых неделю, не просыпаясь. Ты вообще не забыл, что пространство городских сновидений — подведомственная мне территория? Что ты там замутил?»
«Да так, решил кое-что переставить с места на место. Правда, я пока не уверен, что у меня получилось. Не хотелось бы хвастаться зря».
«Чем именно хвастаться?»
— хмурится Стефан.
«Что ты там переставлял?»
«Да считай, просто пару лампочек выкрутил в чужом подъезде и вкрутил в своем. Знаешь, бывают такие хозяйственные воришки, выкручивают соседские лампочки и волокут к себе в дом. Вот и я туда же», — ухмыляется он, и за неимением черствых корок достает из корзины последнее битое яблоко, не поместившееся в пирог. На этом месте у Тони не выдерживают нервы. Он встает, разжигает плиту, ставит на нее сковородку и спрашивает: «Будешь омлет?»
«Буду», — вздыхает тот. «Похоже, я превращаюсь в голодного духа, как их описывают в поучительных эзотерических брошюрах. Симптомы налицо.
Этого еще не хватало. Говорят, от такой напасти даже таблеток нет».
«От всего есть таблетка»,
— утешает его Стефан.
«Моего изобретения. Называется по башке. Но прописывать, ладно, не буду. На тебе и так лица нет».
«А что там?» — искренне ужасается Иоганн Георг, хватаясь за свою рожу. Нащупав нос, укоризненно говорит: «Ну вот, зачем ты меня на ночь глядя пугаешь? На месте все».
«Вообще-то на утро глядя. И не я пугаю, а ты сам зачем-то пугаешься. Это же просто такое выражение. Ты его тоже знаешь. Прекращай валять дурака».
«Да просто чувствую себя странно», — вздыхает тот. «Совершенно не удивился бы, если бы еще и рожа исчезла. Как будто не то в нормального человека опять превращаюсь, не то наоборот, в подземный туман. Устал зверски, хотя, казалось бы, великое дело. Подумаешь, неделю проспал».
«Так что за лампочки ты у соседа выкручивал?»
— нетерпеливо спрашивает Стефан.
«И кто у нас нынче сосед? Запутался я в твоих метафорах. Давай по-человечески объясняй».
«Желтые лампочки». Как бы неохотно, а на самом деле выразительно, с нажимом на слово «желтые», говорит Иоанн Георг. И столь же выразительно умолкает. «Удивительно все-таки, что за такую манеру вести беседу его до сих пор никто не убил», — думает Тоня. «Наверное, он просто везучий, как шарские демоны, потому что на самом деле это вокруг него вращается мир». «Ну, что вы на меня так смотрите, словно собрались вздернуть на дыбу?» — невинно спрашивает тот. «Говорю же, желтые лампочки выкрутил. Они меня уже давно достали. Не должно такой дряни на свете быть». «Ты имеешь в виду желтый свет маяка?» — ахает Тоня. А Тони Куртейн, в это время мирно дремавший в кресле с очередным томом «Истории путешествий по воде и по суше», уникального издания, пережившего чуть ли не все исчезающие империи. Книгам в этом смысле часто везет куда больше, чем людям. Почувствовав его волнение, вздрагивает, просыпается и пытается вслушаться, если не в мысли, то хотя бы в ощущение своего двойника. Я и правда чувствую себя странно. То есть я всегда чувствую себя странно. Говорят, поначалу только так и бывает. Поначалу, читай, пока помнишь, что когда-то считал для себя нормальным. Хотя даже намека на эту норму в твоей жизни давным-давно и в помине нет. Но мое обычное «странно» — это все-таки хорошо знакомое «странно». Хотел бы сказать «понятное», но нет. Пока нет. А вот прямо сейчас я чувствую себя по-настоящему странно. То есть совсем непривычно. И черт его знает, как в таком состоянии следует жить. Как будто еще не проснулся, хотя на самом деле проснулся, конечно. И голодный, как хрен знает что, хотя сожрал какую-то немыслимую прорву нормальных материальных продуктов питания и примерно столько же миражей. Никогда не знаешь, каких именно витаминов сейчас не хватает твоему организму, поэтому лучше на всякий случай их смешивать или чередовать. Тоня ставит передо мной сковородку с омлетом, настоящим, я имею в виду из настоящих яиц, купленных в супермаркете. Но сверху омлет щедро посыпан сыром, которого в холодильнике не осталось, поэтому Тоне пришлось наспех вообразить, будто сыр там все-таки есть. Ему это дело расплюнуть, давно он оловчился, причем его воображаемый сыр обычно даже вкуснее настоящего, ну, как по мне. «Спасибо», — говорю я, и потом даже не то чтобы ем, а словно бы со стороны зачарованно наблюдаю, как Тонин омлет исчезает в какой-то чертовой бездне, то есть во мне, и повторяю с набитым ртом. «Спасибо, ты мой спаситель, а может, как раз не мой, а всего остального мира. Вдруг я теперь Робин-Бобин-Барабек?»
На всякий случай, ну, вдруг не все в детстве одни и те же книжки читали. Приводим здесь цитируемую английскую детскую песенку в переводе Корнея Чуковского. «Робин-Бобин-Барабек скушал 40 человек, съел корову и быка, и кривого мясника, и телегу, и дугу, и метлу, и кочергу, скушал церковь, скушал дом и кузницу с кузнецом. А потом и говорит: у меня живот болит».
Никогда не угадаешь, кем сегодня проснулся. За мной глаз да глаз.
«Не смешно», —
кривится Стефан. Естественно, ему не смешно, потому что, во-первых, людоедов на своем веку он и без меня навидался. Ничего особо смешного в них действительно нет. А во-вторых, совсем другой информации жаждет сейчас его душа. «Да мне и самому не смешно», — вздыхаю я. «Не хочу кривых мясников сырыми жрать, а напротив, желаю вести возвышенные беседы в предрассветный час. Но сам видишь, как получается. Кстати, если хочешь дать мне в глаз, я в кои-то веки не против. Может, в себя наконец-то приду».
«Обойдешься»,
— ухмыляется Стефан.
«Нашел себе бесплатного массажиста. В глаз ему после ужина на блюдечке подавай».
Но меня не обманешь ухмылками. Знаю я этот Стефанов взгляд. И даже целиком его разделяя, сам бы сейчас так смотрел на себя. По-хорошему, хватит уже тянуть паузу. Но я по-прежнему не понимаю, как это все рассказать. Да и что, собственно, рассказывать? Я до сих пор не уверен, вообще ни в чем не уверен. То-то и оно. «Значит, так», — наконец говорю я, подвигая поближе бутылку темного стекла с чем-то вряд ли известным науке, но благоухающим абрикосовым садом, где плоды перезрели на жарком июльском солнце и начали потихоньку бродить. Наливать мне пока ничего крепче компота не стоит, а то чего доброго совершенно по-человечески окосею, но пусть просто рядом утешительно постоит. «Значит, так», — повторяю я и снова умолкаю. Хоть и понимаю, что сейчас в меня кинут каким-нибудь тяжелым предметом, и по делам. Однако, похоже, пока я спал, Стефан с какого-то перепугу исполнился святости. По крайней мере, вместо того, чтобы швыряться предметами, он кротко, то есть не скрежеща зубами и не стуча кулаком по столу, спрашивает: